Ого, я умный, я понимаю физику.
Подождите, то есть вы сейчас нас разбомбите или еще подождете? Я, может, еще переговорим? Давайте я перезвоню вам, сейчас успокоимся, кофейку попьем.
Рутгер Хауэр.
Рутгер Хауэр. А, это...
Бегущий по лезвию.
Да.
Фразу читай.
Ну ты че?
Прослушка.
Всем привет, друзья! С вами подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И у нас для вас благая весть, друзья мои. У нас наконец-то появился повод с Антоном Олеговичем. Представляете? Вот никогда такого не было, и тут бах, появился повод. Нам исполнилось 4 года. Антон Олегович, 4 года, ты представляешь себе?
Страшные
цифры. Как вот эта магия цифр работает? Я не представляю. Я же тебя помню еще вот таким. А тут ты смотри, как вымахал. И вот я смотрю на тебя, уже лицо-то бородатое. Вот эта улыбка уже мужская и хитрая. И я вот любуюсь тобой 4 года. Не могу налюбоваться. Каждую неделю вот все, надо сидеть. Я тебя поздравляю, дорогой. Слушай, ну на самом деле 4 года — это много. Я не то чтобы не верил, но я надеялся, что мы так долго протянем. Но это прям меня очень сильно удивило. Я думал там, ну 2 года, ну 3 максимум. Но 4 — это уже прям... Так что я обнимаю тебя через 1000 километров. Очень нежно к тебе отношусь и надеюсь, что наше с тобой сотрудничество будет продолжаться как можно дольше. И надеюсь, что ты тоже.
Да, ну, взаимно.
Я заслужил.
Ну, 4 — это прям супер долго. Обычно проекты столько не живут. Вот, так что уже если 4 выдержали, поэтому... то там уже дальше.
Что там уже дальше? Дальше уже золотая свадьба. Поэтому Сашу попросим поставить аплодисменты. Саш, спасибо большое. Мы тебя тоже очень сильно ценим за все, что ты терпишь, за все, что ты правишь. Это наш звукорежиссер Саша, который, ну, действительно иногда ему приходится тяжело, учитывая наши пассажики, скажем так. Ну, раз уже заговорили про цифры, и раз уж мы сегодня обсуждаем сериал под названием «Задача трех тел», то мы с Антоном как бы пересчитались. Тело 1, тело 2. Ну, как-то не солидно. И мы так и решили сделать небольшой спецвыпуск. Ну и впервые, и я скажу вам впервые за долгие-долгие годы, мы решили разбавить нашу грубую вот эту вот жесткую мужскую компанию чем-то прекрасным. Как минимум человеком, который знает больше нас, наконец-то. Это самое важное. Мы любим говорить со мной людьми. Надо чаще этого делать. Поэтому сегодня мы пригласили к нам в студию отпраздновать наш юбилей и поговорить про замечательный сериал Катю Лазейскую, киномана, киноголика, иногда маркетолога, как она выразилась, а также известного блогера, легенду Твиттера, матери горящих жопа. Если кто знает, то знает. Если кто не знает, то узнает сегодня. Катя, спасибо большое, что пришла.
Спасибо за приглашение, во-первых. Надеюсь, вам не придется забирать у меня микрофон, потому что я люблю говорить про задачу трех тел. Кофе выпили, можем начинать.
Друзья, давайте не будем долго затягивать. Задача трех тел. Давайте сразу Антон пускай расскажет нам, в чем там суть, если кто не в курсе. Дальше поговорим немного о книге, немного о китайской версии сериала. Такая есть, она вышла буквально в прошлом году. И будем параллельно с этим обсуждать уже, собственно, проект от Netflix. Да, Netflix, Benioff & Weiss, наши любимые, а на самом деле нет, создатели и генпродюсеры «Игры престолов». Антон, let it go.
Да, я думаю, что за последнее время уже даже если кто-то не знал, что такое «Задача трех тел», точно узнали, потому что главный бенгер сезона, самый обсуждаемый, наверное, сериал прямо сейчас. Netflix даже ему посвятил. Вот если кто-то смотрит на лицензионном Netflix, у него даже есть персональная заставка, там вращаются такие вот шарики вокруг буквы «М». Да, это прям вот, то есть знак качества, как говорится. Вот. «Задача трех тел». Экранизация культовой серии книг Лю Цысиня. Лю Цысинь — китайский писатель. Я так понимаю, что он какое-то время назад, ну, то есть когда он еще писал, собственно, свой книжный цикл, он не был известен, то есть он работал как-то на внутрикитайский рынок, потом его уже американские либо просто западные переводчики откопали и открыли для себя, что вот есть такой чувак, есть у него такая книга, и это что-то было прям вот свежее для научной фантастики, ну, именно вот такой западноцентричный, что ли. Сериал Netflix «Задача трех тел» — это его экранизация. Насколько я понимаю, потому что у нас сегодня еще тоже, кроме того, что, значит, юбилей, гость, у нас еще, как обычно, вот наш с Андреем эксперимент, потому что мы не читали вообще книг потому что мы читать не умеем. Только субтитры.
Я тебя процитирую немножко. Ты написал мне недавно, что, Андрей, книги — это всего лишь комбинация из 33 букв. А вот сериалы — это звук, это свет, это игра актеров. Вот это надо анализировать. Это же книги. Это ерунда какая-то. Ну, я, конечно, шучу.
Все так, да. И, собственно, китайский сериал мы тоже не смотрели. Но зато у нас есть теперь Катя, которая смотрела, читала, я так понимаю, несколько раз. Все прекрасно знает и понимает. И я думаю, что расскажет, чем, во-первых, задача «Трех тел» именно как книга хороша, то есть почему ее вот прям в свое время как-то расхайпили, что с ней, вот что в ней было такого, что прям привлекло даже самых таких вот адептов, которые уже там почитали там и Азимова, и все вот это. И, как я понимаю, эти же самые адепты книжного цикла, они сейчас как будто бы не очень так и уважают экранизацию Netflix, которая, казалось бы, ну вот три штучки вращаются вокруг буквы N, все дорого, все круто, но что-то вот как будто бы не так.
Смотри, во-первых, Лю Цысынь, он не просто популярен был в Китае, он китайский Толкин. Он мега популярен в Китае, и до нас вот сейчас дошло две экранизации, ну еще аниме есть, но говорят, ну не очень. И в Китае у него не просто большое фанатское сообщество, там вышло, естественно, сначала вышли книги, они стали популярными, потом был аудиоспектакль, потом был просто спектакль супертехнологичный, который катался несколько лет по всему Китаю и собирал просто невероятные какие-то залы, потому что там было супер много спецэффектов, как вы понимаете, технологии. Игра появилась по сдаче «Трех тел» тоже в Китае. Что там только не появлялось. И, как я уже говорила, там сформировалась огромная просто комьюнити, которая обожала «Задачу трех тел», весь цикл «Память о прошлом Земли». Даже когда Лю Цысынь закончил последнюю книгу, его ярый фанат настолько был в какой-то, не знаю, депрессии, что написал сразу же продолжение. Есть продолжение, четвертая книжка от Бао Шу, которая официально одобрил Лю Цысынь, и это считается как бы официально продолжение. Мне, если честно, не очень понравилось, но нормально.
Слушай, у меня вопрос. Я хочу просто уточнить. Я знаю, что китайцы очень любят, ну, как нация, возводить в абсолют своих героев. Ну, я считаю,
это
совершенно
нормально. Да.
Да, китайцев очень много. У него было еще две экранизации до этого, большие. «Блуждающая земля» и «Блуждающая земля 2». Я вот посмотрел на сборы «Блуждающей земли». 50 миллионов бюджет, 702 миллиона касса.
Но он классный.
То есть получается, что весь Китай просто такой: так, ребята, наш чувак, сели, пошли. Вопрос в чем? Действительно ли он так хорош? Вот прям, вот по литературному хорош.
Он действительно хорош. Смотри, книжка там в нулевых вышла, первая «Задача трех тел». В 15-м или 14-м году ее перевели на английский. В 15-м году Лю Цысынь получил за нее премию Хьюго. Это прям супер премия в научной фантастике во всей этой книжном сообществе. Потом ее начали переводить на русский. До меня докатились слухи, но, мне кажется, в году 19-м мне начали ее активно советовать. Я себе как-то на заметку взяла и потом увидела книжку в магазине. То есть никакого хайпа прям супер не было вокруг него. Просто знали те, кто любит научную фантастику и любит открывать для себя что-то новое. Я в целом к себя причисляю к таким, и я купила эту книжку, но у меня не сложилось сначала, потому что я видела все эти китайские имена, у меня прям вот блок какой-то стоял, и у меня эта книжка стояла, наверное, год на полке. А потом выходит новость о том, что Netflix собирается выпускать «Задачу трех тел». Я понимаю, что если я сейчас не почитаю, то все, потом будет везде спойлеры гулять, и вот эти все неоднозначные мнения, и, возможно, я уже больше никогда ее не прочитаю. Я начала выписывать эти имена, даже китайские, пошло очень быстро, через минут 15. И надо понимать, подход Netflix к экранизациям и вообще к подбору контента. Они на самом деле берут просто лучших из лучших, платят им лучшие зарплаты, большие зарплаты, развязывают им руки, а контент они ищут таким образом. Они вот локально высматривают, где там есть суперпопулярный контент какой-то, и видят вот эту суперпопулярность и понимают, что оно будет в целом, может выстрелить. Поэтому я предположила, что хайп будет огромный, это и случилось, и книга действительно годная. Знаешь, почему она офигенная? Чем она отличается? Она отличается тем, что она, знаешь, вдохновленная вот этой травмой от культурной революции в Китае.
Культурная революция, да.
Да, да.
В этом очень много подчеркивается. Да. И в самом сериале, собственно, с этого он и начинается.
Да, да.
Слушай, а скажи, пожалуйста, давай уже ближе к телевидению переходить. Чем отличается подход китайского телевидения от подхода американского. И как тебе вообще в целом китайская версия сериала? Стоит ли посмотреть? Просто хотя бы для общего развития. Потому что у меня вот были такие, знаешь, полеты иногда. Я смотрел там турецкого доктора Хаоса, там какие-то, ну, знаешь, такого рода там, эксперименты над собой делал. Ну, и действительно культурные отличия были, ну, очень сильно заметны. А вот здесь, в китайской версии, они... Как ее?
Смотри, я китайскую версию ждала очень сильно, потому что тоже я от Netflix ждала очень сильно, и китайскую версию ждала очень сильно, потому что у меня какая-то... Я словила какую-то гиперфиксацию на этой задаче трех тел. Я как только услышала, что все, у нас появится сериал, боже, где его искать? Китай делает что-то, и я хочу это посмотреть.
Выучила китайский.
Да, что-то такое. Ну, я, кстати, он не быстро выходил у нас как-то, потому что не было перевода, непонятно, откуда его было смотреть, пока его там закупили туда-сюда. Ну, то есть время прошло, мы все ожидали. Вот. Все, кто читал «Задачу трех тел». И книжка потрясающая, я ее очень любила, и экранизация вышла тоже прекрасная, потому что она слово в слово по книге. Единственный там минус есть, они вырезали практически все вот эти вот страшные моменты, связанные с культурной революцией, и меня это опечалило, если честно, потому что это действительно важный кусок в книге, и Netflix'у вот за это спасибо, они хорошо показали этот момент.
Я на самом деле удивлен, что они-то в книге пропустили все ужасы культурной революции. Хотя для Китая, насколько я слышал, это действительно является такой, ну, не то чтобы приятной страницей в биографии страны.
Ты знаешь что-нибудь про китайскую революцию? Ой, про культурную революцию?
Ну, я знаю суть процесса, то есть я не изучал этот предмет.
Но она была очень некультурной.
Там было очень жестко, да. Там было все очень жестко.
Ну, там
знаешь,
была жесть.
Феномен этой еще книжки в том, что для нас, для читателей не китайцев, да, в том, что ты читаешь вот эти вот отголоски, и тебе хочется узнать, а что же там было на самом деле. Ну, вроде мы по истории это тоже все проходим, но не в таком масштабе, не в таком контексте. Дело там было в том, что Мао Цзэдун, он решил построить свою замечательную красную страну по тем принципам, которые он хотел. А его принципы заключались в том, что нужно свергнуть абсолютно все, что было до этого, то есть всю старую культуру, и он... тем, кто поддержал революцию, развязал руки полностью. То есть из студентов он сформировал вот такие отряды хунвэйбинов, которые просто бесчинствовали и которые гонялись за всеми физиками, учителями, всеми, кто был как-то причастен к науке, потому что они, как бы, в первую очередь, просветленные умы, да, они были против революции, вот этого всего, всей этой очевидной ерунды. И тогда происходили... просто массовые какие-то убийства. Я даже слышала про то, что там была какая-то безумная резня с жертвами в 100 тысяч человек и даже случаями каннибализма.
Вот хочу, может быть, себе заспойлерить и предположить, что связь культурной революции и Трисалериан, она еще сыграет в дальнейшем. Вот если мы говорим про полное уничтожение,
да?
начало
да.
всего с нуля, то, как бы, как я понимаю, это все-таки одна большая метафора на те самые события. Я
да.
правильно раскусил творческий
в целом
замысел?
Похоже,
вот я умный человек.
В целом похоже, да, потому что наша главная героиня Евин Зе, вот с нее начинает Netflix, кстати, все повествование, да, она видит, как происходит вот это вот линчевание ее отца, который не хочет отступать от своих идеалов. Она видит, как эти хунвэйбины его сбивают, и, конечно, в ней что-то ломается абсолютно. Потом там мы видим по сюжету, что и ее предает еще какой-то там журналист, который подсунул книгу «Тихая весна», да, про экологические катастрофы, и все. Она тоже убеждается в том, что людям нужна помощь извне.
На самом деле, не самая новая идея, ну, по крайней мере, она часто встречается в философии вообще.
Да, в целом каких-то теорий в «Задаче трех тел», каких-то супер новых, ну, нет. Но единственное, вот классная отличительная особенность, кстати, китайской адаптации. Вот у них такое повольное повествование. Знаешь, мне нравится это белорусское слово «повольный».
То есть они никуда не торопятся?
Да, они никуда не торопятся, и они рассказывают просто обо всем, в том числе о каких-то вот очень интересных гипотезах. Там есть одна гипотеза про индюшек и фермера. Вот есть ферма, на ней живут индюшки. Каждое утро, в 7 утра условно, они получают еду. И для них это становится неким законом. Но случается что? как вы думаете?
Ну, мне пришлют еду, давайте.
Наверное, какая-то культурная революция индюшка.
Почти. День благодарения случается. И они все попадают на стол.
Люблю эти названия такие.
Они попадают
на стол. Ты думаешь про Китай, индюшки, ты как-то не соотносишься.
Да, они попадают все на стол к фермеру. И суть в чем? В том, что ученые Земли, да, вот в задаче трех тел, они столкнулись с тем, что извне кто-то вмешался в законы, которые они всегда знали, и чувствуют себя вот этими самыми индюшками, да, которыми управляют. И для них это настолько глубокая травма, что...
Ну, эмоционально переживают.
Да, да, вот они начинают эти вот массовые самоубийства.
Ну, это, собственно, ну, там только жуки больше было, да, как в этом в сериале Netflix, там они все типа «Вы жуки», там вот жуки, эти плакаты, да. Кстати, это, да.
Это
прям один...
Это прикольно
да,
было.
«Жуки, как ты глянь».
И один из самых, наверное, вообще таких стрёмных моментов. Слушайте,
Антон Олегович, слушай, надо, наверное, чтобы ты все-таки рассказал тем, кто еще ну, так и не выкупил суть сюжета.
Да, мы решили на какой там, на 20-й минуте наконец-то рассказать сюжет.
На 20-й минуте. Все-таки основные моменты сюжета, потому что, да, там предыстория большая, но нам нужно понять вот тот материал, с которым мы работаем, собственно, что там происходит. Вот я такой сижу, такой думаю, блин, Андрюха, ну сколько, ну что там в сериале-то, скажи ты мне? А я такой, Антон, ну расскажи ты всем людям про что кино-то.
Так вот, сюжет. Собственно, о чем мы говорили, о том, что на Землю наступают некие пришельцы загадочные, трисолериане, но отличие от всех предыдущих сайфаев про вторжение пришельцев, то, что они прилетят туда еще очень не скоро. То есть они летят далеко, пройдет только 400 лет, все люди понимают, что вроде бы как бы еще несколько там поколений, и как будто бы это особо не должно ничего волновать, но на самом деле эти пришельцы, они уже чуть-чуть начинают как-то гадить землянам. То есть, собственно, пускают вспять там какие-то законы физики, все ломается, какие-то эксперименты, которые должны выдавать какие-то понятные результаты, они выдают билиберду, ученые не знают, что с этим делать. Плюс у них есть еще, ну, силы, которые никак не объяснимы там с точки зрения наших каких-то законов. То есть они могут там буквально менять какие-то частицы и что только не могут они делать. Вот. И в этом как бы и основной и замес сериала. Я просто говорю за сериал, потому что я не знаю, может быть, там есть какие-то радикальные отличия и в книге. Вот. То, что как вот с этим всем жить?
Ну, в целом, да.
У меня тогда вопрос. Ну, это логичный вопрос. На него нет пока что ответа в сериале. Во-первых, почему нельзя было при таком уровне технологий сменить планету на чуть более ближнюю, сменить планету на чуть менее заселенную, с менее населенную, с отсутствием, может быть, разумной жизни. И зачем тогда обращаться за решением задачи трех тел к землянам, которые как минимум на 400 лет отстают в своем научном развитии?
А вот, им не нужно было решение. А
на него есть ответ?
Не было, не нужно было им решение никакой задачи трех тел, на самом деле. Они просто в части землянах они искали каких-то пособников, да, которые вот это вот фанатская это их тема, да, вот у них там было несколько десятков, может, сотен фанатиков, да, по всему миру, которые в целом были готовы их принять, жить по их законам и ждали их пришествия. Они с ними общались и налаживали контакты. Но тут надо понимать, вы заметили вообще, как они общались? Ну, то есть именно как они отвечали? Они говорили все время
они
«мы».
Они обращались к ним как к Богу. «Мы». А, и к ним обращались Бог.
А как они отвечали? Бог, они, они отвечали. Мы. Да. Мы. То есть вы понимаете, что у них сознание общее?
Общее. Есть,
да, у них нет у каждого сознания своего личного, да, у них общее сознание. И тот момент, когда Эванс говорит про сказку, вот он, знаешь, он помогает им понять человечество, во-первых, потому что они не в пустоту какую-то все это делали, да, они должны хотели понять, в принципе, куда они летят, кто такие люди, и тут они выясняют, что люди умеют лгать. Для них, на самом деле, для трисолериан, что говорить, что думать, одинаково. И они не сразу поняли даже, что это такое, что это за понятие. И тогда они испугались, и тогда они отказались от всей этой теории. А задача трех тел, она неразрешимая. Они просто вот таким образом селективным, да, они лучшие умы, которые были способны понять их трисолериан, да, с чем им приходится сталкиваться, почему им нужно новое пристанище, вот они искали новых таких вот себе пособников.
Вообще, чтобы вы понимали, ну, кто общается с Трисалиянами, это Майк Эванс, его играет Джонатан Прайс, который, я не знаю, ему нужно прекратить уже играть глав культа, потому что он играл там его воробейшество в «Игре престолов», он там папу играл. Ну, слушайте, ну, есть другие актеры, которые могут, ну, главу культа сыграть. Ну, я понимаю, что у него такое располагающее лицо к себе. Но, да, ну, не, ну, сколько можно? Ну, он просто меняет рясу постоянно. И, знаешь, сериал в сериал бегает, все, я глава культа.
Ну, кстати, вот этот момент, когда он им рассказывает эту сказку про красную шапочку, и с лжецами эта тема вскрывается, он какой-то такой, вроде бы, с одной стороны, просто сделан, но в то же время он как-то нагоняет какой-то такой жути, когда ты вот прям видишь в его глазах, что он столкнулся с чем-то, что он не понимает, то есть мы себе обычно как себе представляем пришельцев, как, ну, какие-то чуваки там инопланетные, которые там, если они гуманоиды, то они выглядят плюс-минус как мы, может быть, какие-то серые, может, со щупальцами, но они двигаются там и как-то принимают какие-то решения либо как люди, либо, может быть, как животные, либо просто как какие-то хаотичные штуки, но мы никогда не думаем, что если это что-то разумное, у них могут быть вообще, в принципе, другие категории там, не знаю, времени, сознания, там, любви, дружбы, да чего угодно. И вот в тот момент, когда вот он им рассказал эту сказку, и они такие, так, сначала его допрашивали очень долго, что типа, а, так у вас там есть там эта вот ложь, и все такое. Вдруг становится понятно, ну, в том числе там и герою, и нам, что у них тоже совершенно какой-то другой тип мышления, и от этого еще как-то больше становится жутко, что, то есть они не просто прилетят и будут нас захватывать какими-то понятными методами, ты понимаешь, что, ну, окей, мы можем там, например, подготовиться, дать им какой-то бой, а тут ты даже не знаешь, в какой вообще категории и как, с какой стороны они вообще подлетят, и как вот будут тебе подбираться.
Слушай, а мне вообще показалось, я про Джонатана Прайса пошутил, конечно, потому что я считаю эту серию одной из самых сильных, наверное, в сериале, и одной из самых вообще сильных, которые я видел. И при том, что это моносерия, это моноспектакль очень маленький от Джонатана, я не знаю, от сэра Джонатана, прошу прощения, нельзя так говорить со старшими, потому что там у него на лице тоже такая ситуация возникла, что он как бы вот в одну секунду сам понял, что ввязался. И такой, подождите, то есть вы сейчас нас разбомбите или еще подождете? Я, может, еще переговорим? Давайте я перезвоню вам, сейчас успокоимся, кофейку попьем. Это было очень, ну, эмоционально в том плане, что, ну, он читал эту сказку как своей внучке. И такой, да, там, шапочка, красная шапочка, волк, серый волк, а в конце все померли. И тут такое молчание наступает, и ты видишь по его лицу, что он понимает, что что-то ляпнул. И убеждается в этом из следующей реплики вот этих наших Трисалиян. Эта сцена была просто восхитительной. И вот насколько она была минималистичной, в маленькой комнатушке с одной лампочкой, с одним микрофоном. Ну, вот после этого у меня такое ощущение, я так понял, так, люди, кажется, умеют снимать сериал, надо смотреть дальше. Но вот этот сериал все-таки не состоит из минималистичных сцен. Я ждал, наверное, не то, что ждал, я предполагал, что здесь будет очень много разговоров о физике, и, как я понимаю, и как я знаю, в книге как раз-таки этих разговоров очень много, но они при этом очень интересные. Да,
да, да, они очень интересные, и там в физике, на самом деле, тоже много, и задача трех тел, она считается, вот знаешь, таким твердой научной фантастикой, дальше уже Люцисин немножко фантастику просто уходит чистую, потому что у него там случаются какие-то, некоторые говорят, приступы депрессии, но неважно. В целом, задача трех тел, она вот напичкана всякими такими научными штуками, которые в том числе дают, знаешь, такой... Он тебе вот рассказывает что-то на научном, а потом дает вывод какой-то, что ты должен об этом думать. И ты сидишь такой, преисполнился, и думаешь, ого, я умный, я понимаю физику, офигеть, классно. Вот,
это
и...
как когда на экзамене препод за тебя рассказал
дофаминчик,
весь билет.
Дофаминчик пошел.
И ты сразу такой, ну, я сдал.
Да, да, пошел дофаминчик, да, это прям классно.
А к вопросу, кстати, про пришельцев, которых мы не понимаем, был такой фильм «Контакт» Роберта Земекиса с Джоди Фостер в главной роли. Там тоже, там был самый главный вопрос, все-таки полетела Джоди Фостер в космос или нет, и с кем она там встретилась, или не встретилась. То есть тоже такое вот некое духовное, что ли, существо, с которым она общалась в лице своего отца, и никто так не доказал. То есть вот я почему-то думаю, и мне почему-то кажется, что автор нашего произведения тоже смотрел этот фильм и где-то там им вдохновлялся, потому что это очень похоже. Потому что мы не можем доказать, кто летит, кто не летит. ну, мы не можем визуализировать то, что летит на нас, но при этом мы в это очень сильно верим. Это было классно. Антон Олегович, скажи, пожалуйста, мне, мне очень понравился темпоритм. Вот мы с тобой очень давно и очень сложно у нас отношения с Netflix, с этими вообще с стриминговыми сервисами именно из-за темпа. Мы знаем про глубину просмотра, мы знаем, что они любят растягивать серии и строить эти серии на диалогах. Мне наконец-то понравился темп. Мне дали столько экшона, сколько я смог съесть. Как тебе вообще?
Да, слушай, мне тоже очень понравилось, во-первых, потому что, наконец-то, сериал, самая первая серия, он расставляет какие-то поинты и задает какие-то вопросы, на которые тебе интересно узнать ответ. Потому что это часто вот такая проблема сериалов, когда они уходят в какие-то дебри, как бы пытаясь отвечать на то, что ты и у них и не спрашивал. И ты такой, чего вообще? То есть, да, вот из этого появляется та самая вот такая затянутость. Здесь все эти вопросы в самом начале раскиданы. Ты ждешь там, ты, опять же, вот о чем я и говорил, что ты понимаешь, цепляешься за каждого там из персонажей, ты четко считываешь. И да, вот круто на самом деле то, что они выдают вот эти вот какие-то бенгеры в плане вот экшена порционно и не дают, во-первых, устать. Я вот боялся, что будет немножко вот такой вот какой-то перебор из очень концептуальных сцен, когда тебе сначала сразу покажут очень много чего, а потом ты такой, меня уже как будто бы ничего не удивляет. То есть, типа, по идее, вот до вот этой той самой пятой серии, где с нановолокнами, это просто, не знаю, для меня это сцена...
Это просто было нечто.
Сцена пока что года, да, потому что как это все вот разрезается и как там людей
это
просто
разбрасывают
на
кишки. В китайской версии не так прикольно. Да. Ну, в смысле, не прикольно. Не так ужасно.
Не так жестко, да. Вот, и я думаю, что если бы до этого как-то немножко перекормили, то есть как будто бы если бы Netflix решил, так, нам нужно сразу же заманить, как вот ТикТоки, типа тебе нужно первые две секунды сразу дать человеку то, что он хочет, потом, наверное, бы это смотрелось тоже не так эффектно. И конкретно вот по самому темпу мне очень тоже понравилось то, что здесь как будто бы сериал... Я тоже опасался, когда я вот начинал смотреть «Задачу трех тел», что там будет очень много вот этих всех разговоров про физику, что придется вникать во все какие-то формулы, слушать очень внимательно диалоги, что говорят ученые, потому что если ты не поймешь вот что там, где какой коллайдер и какая частица столкнулась, ты не поймешь, что дальше. А здесь они больше как будто бы ушли вот в сторону вот чего-то такого моральных каких-то дилемм, философских вопросов, каких-то штук, которые ты уже сам можешь на себя примерить. То есть ты, вот, что мне тоже нравится, что ты, люди там делают внутри сериала какие-то поступки, и ты можешь задавать себе вопрос, как бы поступил я. То есть само вот это вот какое-то нагнетение ожидания вот этого какого-то конца света, который скоро будет, но не скоро, но ты знаешь, что он точно будет, но ты при этом умрешь раньше гораздо, чем он будет, у тебя тоже поднимают внутри тебя какие-то вопросы, готов ли ты там как-то положить свою жизнь на то, чтобы как-то помочь предотвратить это, например, хотя ты не увидишь
какие-то последствия. Слушай, ну в такие моменты, я думаю, что должен включаться какой-то фатализм, да, ты должен, наверное, ответить себе на вопрос, ты продолжишь жизнь как раньше, либо ты будешь с этим что-то делать, либо заморозишь себя в криокамере и потом, как Баки Барнс, да, и подождешь себя через 400 лет.
У меня даже здесь возникла в голове такая неожиданная параллель с сериалом «Андор», когда тоже, по сути, он тоже про участие человека какого-то конкретно в восстании, в борьбе там против темных сил, когда он точно понимает, что он результата этой борьбы вообще не увидит.
Обожаю «Андор».
Да. Это наш топ-1 года, когда он вышел.
Господи, я просто обожаю.
Да, именно в тот самый год. Это было нечто, и мы ждем второго сезона.
Да, и то есть мне вот еще чего понравилось, то что это вот все в совокупности дает какие-то вайбы скорее чего-то такого очень, несмотря на масштабы какого-то маленького, что ли, камерного, какой-то... То есть это больше в сторону, я бы даже сказал, меланхолии фон Триера, если это фильм про конец света, чем про, там, 2012 Роланда Эммериха. То есть я боялся, что я получу скорее первое, а я получил второе, но при этом с крутыми вкраплениями первого, то есть там действительно классный экшон, и, прям это очень здорово. Мне очень тоже понравились какие-то
Слушай,
сцены.
Можно я с тобой про меланхолию чуть-чуть порассуждаю?
Ну, давай.
Буквально,
давай.
Потому что да, там есть предвосхищение смерти. Ну, во-первых, оно быстрее, но давай мы это за скобки уберем. Но у фон Триера все-таки есть Кирстен Данст, которая выбирает пройти 5 стадий. Да?
Mm-hmm.
Здесь же наша главная героиня, она сразу решает бороться. Она сразу решает идти, там, закрыть забрало, и все, на коня, и поскакали, запускать, собственно, в космос летательный аппарат, который, может быть, надо было протестировать.
Это особенность вот ее становления. Это, я же говорила, она сломленный человек, которого просто вот уже ничего не держит. И, кстати, Лю Цысынь, вот мне кажется, сквозь всю трилогию у него есть такая мысль, что цивилизация не может выжить с нулевой моралью. А по поводу, кстати, Netflix и то, что они разделили одного персонажа, он в книге, его зовут Ван Мяу, и он занимается, вот, кстати, нановолокнами вот этими, на несколько, это не совсем так, на самом деле, потому что создатели выбрали очень высокий темп, как вы уже заметили все, да, и они решили ввести всех героев из трилогии сразу в первом сезоне. То есть они на самом деле отдельные личности.
Логично,
да, да. Ну, потому что, смотри, очень высокий темп, и то, как они в книге внезапно появляются, ну, я не представляю. Ну, то есть, смотри, у тебя была бы одна серия с этим персонажем, потом через три серии появляется еще один персонаж, ты уже не помнишь, кто там первый. Поэтому они сразу ввели вот эту компанию ученых, да, дали им все роли главные. Я уже вижу просто, кто из них кто будет дальше и какие роли выполнять. И мне кажется, это очень классный ход был. Вот. А то, как это завернули, не совсем правильно. И сразу на Netflix уже все, полетели камни.
Слушай, а сколько книг впихнули они в первый сезон? Наверное, сейчас уже будет неправильно такой вопрос.
Не, но говорят, что...
сразу все книги.
Нет.
Но по чуть-чуть.
Нет, ну, что-то там есть из третьей книги, но в основном это первые две, причем полторы, даже, я не знаю, первая, вторая часть, она очень крутая, она очень прикольная, она начинается просто из вот этого героя, господи, я не знаю, как его зовут в нетфликсовском варианте, но в книге он Лу Цзы, и это вот этот афроамериканец в очках, да, который вечно курит травку, и такой он очень инфантильный, и вот он выбрал такой способ существования, и его делают одним из отвернувшихся, это вот проект вот этот, в книге он называется проект «Отвернувшиеся», да, да. Вот, и он выбирает такой путь, идти по течению, плыть по течению. И вообще у него очень прикольный персонаж, на самом деле, там бывали в книжке такие моменты, когда у меня сердце замирало, как будто это прям, знаешь, чаще роман, а потом вдруг космическая опера прям, и ты такой, что? Ну, блин, это очень круто. То есть вторая книга, она можно и на два сезона растянуть.
Я, во-первых, давненько не видел умной фантастики и давненько не видел хороших клиффхангеров в конце сезона, после которого мне хотелось бы смотреть дальше, а может быть, даже с матчастью ознакомиться. Антон Олегович, что ты поддержишь?
Ну, да.
Обычно сериалы, когда снимают, не всегда уверены в том, что будет следующий сезон,
да,
поэтому стараются не оставлять уж слишком повешенных ружей. То есть надо что-то хотя бы более-менее позакрывать, а там 2-3 основные интриги уже, вот, ну, может быть, в следующем сезоне, ну, хай они там будут. А тут вот осталось вот именно столько моментов, которые, ну, обязаны быть раскрыты. Они не могут быть не раскрыты. Ты вот именно что, вот к финальному вот кадру подходишь с этими, с саранчой, и такой, так, ага, и у тебя нет какого-то, блин, на самом интересном месте? Такой, ага, на самом интересном месте! Ага! Значит, я Сергей, подготовились, туда-сюда схожу. Вот. Это классное ощущение.
Первая книга, мне нравится, кстати, что заканчивается на саранче.
Ну, она же потом роль сыграет, как я понимаю, если,
ну,
если правильно подготовился.
Знаешь, да, это была такая основная мысль к тому, что а пофиг, что они там летят, нас много.
Ну, кстати, да, вот я тоже думал о том, что при этом не оставляет тоже такого вот неприятного ощущения, за что мы часто ругаем сериалы, которые сразу распланированы надолго, это то, что первый сезон у них как будто тизер. То есть это не как первая часть, а именно вот, короче, мы вам показали персонажей, вот они такие-то, 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 а что с ними произойдет дальше интересного, ждите уже в следующей части. Здесь такого нет. То есть здесь тоже много чего произошло интересного. Понятно,
а с ними
там
потом ничего интересного не происходит.
Да, вот это, кстати.
Ребята, там столько всего, вы себе не представляете.
Вот, да, вот знаешь, вот есть, вот у меня тоже, я даже не читаю книгу, я понимаю, что у меня есть какое-то вот такое ощущение, что дальше дадут только еще круче.
Вы даже подумать не можете об этом.
Уже было круто-то, если что-то еще дальше, то это прям вообще супер. И да, вот на самом деле, если вот так случится, опять же, я вот о чем и говорил, о том, что есть какое-то такое ощущение, что сериал немножко как-то поругивает, и он будто бы не стал прям вот таким хитом, каким от него ожидалось. То есть это точно не новая «Игра престолов», как будто бы сейчас уже очевидно. Хотя «Игра престолов», в принципе, она тоже, те обороты, которые знают, она набрала там далеко не с первого сезона. Но, допустим, если вот представить, что сейчас задачу трех тел Netflix такой, все, мы закрываем, ну, это будет один из тех классных закрытых сериалов, лучший закрытый сериал в истории, типа второй «Светлячок», который ты такой, блин, его закрыли, но я зато всю жизнь теперь буду мечтать о том, что когда-нибудь выйдет еще один сезон. И это тоже, кстати, ну почему бы нет, тоже вполне нормальное ощущение.
Кать, мы на самом деле тебя позвали тоже с таким прицелом. У нас на онлайне вышла статья от Германа Клименко, который, ну, прям разнес «Задачи трех тел». И мы смотрели, ну, он читал тоже произведение, и я его доводы понимаю, да, книга лучше, все это такое, но... Нам с Антоном очень понравилось, нам очень понравилось. Мы вот если начинаем переписываться во время просмотра сериала, говорить друг другу, Антон, ты видел? Значит, все, что-то мы там уже нащупали. В этот раз это было довольно часто. То есть я написал о том, что я посмотрел с удовольствием, там первую там, пару серий. Говорит, я за один вечер половину сезона съел, вообще даже еще добавки хочу. Но вот видишь, нам на неподготовленное и нам просто на сериальное наше мышление, на нашу необходимость анализировать все эти процессы, нам показалось, что там все сделано ну просто хорошо, качественно, с душой, вот это все, с сердцем. А вот тебе, как человек, который читал, было ли там что-то прям вот настолько оскорбительное, чтобы ну, вот взять и оскорбиться, чтобы сказать, ну вот не было такого?
Слушай, вообще не было ничего такого, потому что я почитала книжки, я насладилась. Я получила свою идеальную адаптацию от Китая, насладилась. И в этой адаптации я ждала чего-то нового, и я насладилась, я это получила, потому что они все перекроили, ну не все, а частично перекроили, да. Это я получила новый опыт какой-то, и чтобы вы понимали, вот помните, в конце первой серии, да, происходит мерцание. Мерцание,
да.
Вот это, да?
Да.
В китайской версии это где-то 5-6 серия. Я ждала, когда это уже небо замерцает. И причем, ну, в китайской версии показали получше, потому что там мерцало небо чисто для вот этого Ван Мяо, и это было реликтовое излучение, ему нужно было специальные очки надеть и в специальную точку приехать. Он приехал в обсерваторию, и, конечно, китайцы очень красиво это сделали, так что советую добраться хотя бы до 5 серии, посмотреть, как они там все это показали. Ну, для меня это смазано было в варианте Netflix, но все остальные моменты — это просто офигеть. Я вот, когда они танкер разрезали, я просто сидела, у меня реально, мне кажется, слезы потекли. Нет, потекли у меня слезы, когда я первые кадры увидела культурной революции, потому что это меня очень тронуло в книжке самой. И потом Netflix показал, китайцы вырезали, между прочим, и вот я получила то, что хотела, и я очень-очень удивилась темпу, потому что они реально каждую серию дают. Слушайте, просто самые вкусные моменты.
А я опять пойму... Ну, Антон меня знает давно уже, я всегда с точки зрения эмоций оцениваю сериалы. Антон вот любит разбирать чуть внимательнее, а я вот смотрю, что в меня там выстрелило. У меня какие-то особые отношения сложились с Уиллом Даунингом, который играет Алекс Шарп, с ученым, который болен раком, неизлечимо.
Он офигенный
мне
персонаж.
Это, мне вот эта линия показалась настолько искренней, настолько какой-то правильной, насколько добрый и теплый. А он в книге есть, да?
Да, он есть в книге, он появляется во второй книге. Я, как я говорила, они просто вот взяли и всех сразу же в первый сезон впихнули. И это хорошо, потому что есть вот эта эмоциональная связь, завязка сразу же надается.
И там есть вот этот же ход, где они запускают его голову.
Да, это
в космос,
есть, и есть этот проект ступени.
Блин, мне хочется узнать, он вернулся на тот траектории или нет. Я просто...
Я не хочу спойлеров. Не хочу.
Кстати, вот тоже одна из самых здоровских реально сцен с ним, которая, казалось бы, вот в другом каком-нибудь сериале, возможно, она была какая-то слишком сопливая и слишком лиричная, когда он под Лану Дель Рей Видеогеймс идет и вот там показывают вот эти кадры там с... Просто там с...
Ой, когда Лана включилась, когда Ланочка заиграла, я все, я понял, что это навсегда.
Да,
кстати,
да,
на музыке. Китайская адаптация дала просто бомбический саундтрек. Я могу его сейчас включить, и вы просто вот... Мне интересно, вот как вы отреагируете на первую фразу, вот просто вот из этого.
Давай.
Вы должны это послушать, потому что я вот что-то вспомнила, и я вам расскажу вам кое-что
еще.
Нас
по этим, по авторским правам не закроют?
Ну, я думаю, за одной фразы не должны.
Я надеюсь, что Китай не очень слушает подкасты наши вот эти вот западные.
Так, Антон, что за фраза?
Что
не узнал?
Такое? Что-то... Нет.
Хорошо,
нет.
Подсказка. Рутгер Хауэр.
Рутгер Хауэр. А, это...
«Бегущий по лезвию».
Да.
Фразу читай.
Ну ты чё?
Вот это иконическая фраза. I've seen things you people wouldn't believe. То есть да, они сделали отсылку сразу же, и там дальше
я
по тексту...
Я не услышал, но ты сразу про Рутгера Хауэра, ну ладно.
Ну вот это вот отсылка, да, вот это отсылка, и у них там дальше текст идет просто как будто посыл из космоса, да, то есть все, наша планета будет скоро исчезнет, а вы будете наказаны, мы летим, там бла-бла-бла, вот это все нагнетание. Потрясающий просто саундтрек. Я когда китайскую адаптацию услышала, мне просто... вынесла мозг вот это. Я сидела и думаю, боже, я его ждала так. Я еще потом нашла, знаете, этот... Он долго не выходил, этот трек, и на Reddit все ждали. Все ждали прям вот когда же выйдет этот трек просто офигенный, который всем напоминает то ли Дэвида Боуи, то ли Бондиану, непонятно. Ну, в общем, очень...
Прикольно. Слушай, если, кстати, вот еще возвращаться к тому, что все плюются, я как-то просто... Я старался не читать просто, чтобы особо не нарываться на какие-то спойлеры, но из того, что я выхватывал из каких-то твиттерских срачей, я так понял, что там книга сама, она как-то очень написана каким-то достаточно необычным языком для западного читателя, и там драматургия тоже какая-то такая специфическая, немножко китайская. А вот претензия, чуть ли не самая главная, которую я вот вижу к Netflix, это то, что, ну, вот они типа оголивудили, онетфликсили, там пропустили там через свои какие-то алгоритмы и выдали вот что-то вот такое. На самом деле...
Слушай, ну, так можно любое какое-то азиатское восточное...
Ну, во-первых, да. Во-первых, да. Типа, во-вторых, ну, мне кажется все-таки, что если там вот чуть тоже смотреть внимательнее, вот именно как устроен сам сериал и вообще как вот идет сам сюжет, вот я просто даже сравниваю с какими-то китайскими фильмами, просто которые я смотрел, вот там типа есть такой режиссер Дзя Джанке, есть фильм очень длинный «Прощай, сын мой», Ван Сяошуай, кажется, режиссер, и есть еще фильм «Слон сидит спокойно», это там один из таких культовых фестивальных фильмов, он идет 4 часа и известен в основном только тем, что его режиссер покончил с собой там за пару дней до премьеры, потому что его там забулили, вот, и, то есть, если вот сравнивать даже со всеми этими фильмами, как вот китайцы строят свою драматургию и какие они сюжеты показывают, это очень, на самом деле, похоже, то есть у них часто встречаются какие-то такие поколенческие истории, когда там через годы, через вот там людей каких-то идет какая-то история, то есть там часто вот фильм начинается там в 60-х, потом переходит там в 90-е, потом в современность, еще куда-то вот такие какие-то истории, то есть такое все очень построено, опять же, на какой-то таком чуть-чуть фатализме, обреченности, но при этом поиске вот какой-то надежды, то есть вот, по сути, вот в том же «Слоне сидит спокойно», там главные герои, там тоже они, по сути, вот, ну, вот как их там четверо, по-моему, или трое, они там слоняются, все повествование просто там по фильму, и там есть вот какая-то местная легенда про то, что где-то там, в какой-то там провинции, есть какой-то слон, который типа никогда не спит, и это символ там чего-то, чего-то очень-очень хорошего, и вот они там пытаются как-то понять, как им туда в эту провинцию доехать, то есть тоже про что-то вот такое, что будет еще не скоро, где-то вот какой-то свет в туннеле, там хорошо там, где нас нет, а нас нигде нет, и вот все какие-то вот такие штуки, и плюс еще даже вот само, вот сама вот эта вот тема какого-то такого мягкого, но при этом агрессивного вторжения, мне почему-то сразу же хочется ее сравнить с вот этой историей недавней, которая тоже завирусилась, про отравленного продюсера, тоже вкратце, если там кто не в курсе, миллиардер китайский выкупил права на, собственно, экранизацию «Задачи четырех сел», потом замутил этот вот сериал с Netflix'ом, и дальше у него там возникли какие-то там терки с юристом, который что-то там на него обиделся и захотел его отравить. И он очень там долго разрабатывал сначала какой-то яд, потом его там подмешивал постоянно, там ему куда-то там в обеды, в кофе, он неделю там пил этот яд, мучился, страдал, и то есть это тоже как бы такая... Я даже вот такой думаю, ну, можно же сделать какое-то не такое изощренное убийство. То есть ты можешь просто там его застрелить, задушить или что-то еще. Ну вот, и плюс еще я тоже читал вот буквально тоже на днях вот какую-то историю про то, что в Китае женщина травила на работе через воду из кулера свою беременную коллегу, чтобы у нее спровоцировать выкидыш, и чтобы та не ушла в декрет, и ей не пришлось за нее очень долго работать. То есть это тоже какие-то майндфак, такие схемы. И вот переносишь на вот эти вот события задачи трех тел с инопланетянами, которые где-то там вообще далеко. Они могут такие, ну, мы просто прилетим 400 лет, через 400 лет, и всех их поубиваем. Но они при этом такие, нет, мы сейчас там самолет потрясем, андронный коллайдер там вам перезапустим, все вот это вот.
А еще все герои, они же супер штампованные. Ну, то есть нет такого, что у тебя один персонаж обладает какими-то несколькими линиями, да, то есть он думает в эту сторону или в эту сторону. Нет, он думает только в одну сторону. Мы видим эту Евен Зе, которая нажала эту красную кнопку, мы видим Чин Синь, которая там хочет спасти весь мир, другой ее любит и покупает ей звезду. В общем-то, они все очень вот зациклены в какой-то одной роли, и это прям вот
слушай,
очень азиатская штука.
А покупка звезды как-то сыграет?
Да.
Или это
да.
просто приятно?
Да,
же?
Да.
Сыграет, да?
Да.
Блин, вот мне на самом деле очень-очень приятно думать. Мне очень приятно думать, что реально вот каждый элемент он сыграет. И я почему-то верю авторам именно сериала, то, что я вот мне не кажется, что здесь вот есть что-то такое, что они просто, ну, мы придумаем, а потом бросим, и там во втором сезоне уже как-нибудь там с чем-то разберемся.
Да, это потому что они все идут по книжке, которая просто тоже потрясающая. Там ничего переделывать, делать не надо. Если надо, уже фанатское сообщество все написало 100-500 фанфиков, можно делать ответвление. Вот просто во все стороны. Можно даже про «Три Солярис» снять, мне кажется, сериал отдельно.
Поэтому короче, судя по всему, если у Бенниофа и Вайса есть по чему снимать, то они будут снимать нормально.
Ну, слушай, я бы без Бенниофа и Вайса на самом деле был очень осторожен, потому что... Ну, хорошо, давайте так. Пока у «Игры престолов» был литературный источник...
Да, так вот я о чем и говорю. Что...
Поэтому, да... Поэтому я хочу тебя спросить, Катя, сколько ты предполагаешь, может быть, сезонов по литературе?
Ну, смотри, я, учитывая весь темп, я и учитывая специфику Netflix, они посмотрят, наверное, как выстрелит первый сезон. Если он будет не очень, то у нас ждет один сезон, максимум еще два. Ну, вот. А также я слышала, что хотят 4-5.
В один сезон они успеют впихнуть все?
Ну, слушай, тут все зависит от того, дадут ли им возможность сразу рассчитывать на 2-3 сезона. Ну, бывает же такое, да, что сериал продлевают сразу на 3 сезона, еще на 2 сезона, вот это вот все.
Да,
но
обычно
те вижу...
сериалы, которые не надо продлевать.
Ну, у Чарли Шина был контракт, по-моему, на 10 сезонов.
Я
на
вижу,
100,
да, я вижу задел на то, что они вот думают, мне кажется. То есть они так впихнули столько книг, столько информации из книг для того, чтобы посмотреть, как это все выстрелит на западный рынок, и если все будет окей, то у нас может и 5 сезонов ждать.
Просто на самом деле очень будет странно. Мы с Антоном посмотрели столько плохих фантастических сериалов, ну, часть из которых, к счастью, были закрыты, там, 1899, там все сразу поняли, что, ну, нет, спасибо, это что-то не то. Что закрытие такого сериала, как «Загадка трех тел», ну, это было бы сродни «Светлячка», вот,
да.
Так сказал Антон Олегович, потому что, ну, я хочу услышать конец этой истории, я хочу его увидеть, я хочу, чтобы его сделали правильно и чтобы сделали максимально близко к тому, что происходило в оригинале, потому что я, как понимаю, это важно. И по тем паттернам, которые мы обычно с Антоном подмечаем, мы видим, что здесь все пока что идет ну, настолько гладко, насколько, в принципе, может идти. Даже удивительно и даже страшно от этого, потому что будет ну, неприятно это потерять. Вот так.
Да.
Опять же, еще раз повторюсь, я открыл для себя новую вселенную, а я всегда ценю в первую очередь это в фантастических фильмах. И вот да, вчера как раз-таки смотрел там один видос тоже про кино, в котором ностальгирующий критик, кстати, рассуждал о том, почему там то ли вторая, то ли третья стадия Marvel, они были чуть ли не лучшими. Там, когда «Доктор Стрэндж» появился, когда «Страж Галактики». И именно потому, что они начали открывать не просто персонажа, они начали открывать его новую вселенную. И вот ты в этой вселенной начинал копаться, начинал узнавать ее правила, начинал в нее влюбляться, не хотеть из нее выходить. И вот из этого как раз-таки обычно получаются самые классные фильмы. Это, извините, даже «Звездные войны».
И авторы
даже с них
какие-то.
«Звездных войн» — своя атмосфера. Там, «Матрица» пускай там своя атмосфера. И здесь вот в «Задаче трех тел» я ту самую вселенную с ее, вот с ее продуманными правилами, с которыми вот нельзя попускаться от этих правил. Вот я ее здесь увидел, и я хочу ее дальше изучать.
Да, кстати, слушай, реально, я тоже на самом деле об этом думал, о том, что я вот ближе к концу сезона уже начал больше, наверное, переживать не сколько за каких-то конкретных персонажей, а в целом за вот этот мир. Потому что я сразу начинаю себя разгонять в голове. Но это же просто вот нам показывают этих четырех ученых, вот этот вот есть там чувак, который их там самый главный, и еще пару человек. Но там же где-то еще вот живут обычные люди, которые вообще ничего про это не знают, про это вторжение. Ну да, они увидели небо, там, не знаю, непонятно, что там им еще сказали вообще по телеку, и какие там они теории разгоняют. То есть они просто дальше живут какой-то вот своей жизнью, и я за них уже начинаю переживать, типа, блин, вот это вот, это круто на самом деле. Когда просто вот тебе интересен больше сам мир, а это значит, что в целом, ну, как бы в этому миру еще там есть куда двигаться, то есть если дальше они совершенно пойдут в какие-то совсем... Даже если персонажи вот эти вот исчезнут, и просто следующий сезон про кого-то будет другого, мне все равно будет интересно. Вот это очень прикольно.
У тебя, видишь, не нулевая мораль.
Да, я надеюсь, что я выживу. Или нет, мои правнуки.
Спасибо вам большое, что поболтали. Катя, на самом деле, не хочется заканчивать. Вот мы как-то привыкли, у нас там есть временное ограничение, у нас, знаешь, как на кабельном ТВ или просто на эфирном ТВ, там надо рекламные слоты вставлять, и мы там вычислили нашу там великую формулу, сколько должен длиться подкаст. Ну, раз спешл, мы там уже, естественно, его перешли в два раза, как минимум. Огромное тебе спасибо за то, что пришла сегодня к нам. Ты, на самом деле, приоткрыла еще несколько дверей в эту вселенную.
Надеюсь, все захотят почитать.
Войти.
Я просто очень сильно.
Да, и я надеюсь, что те, кто слушали это и как бы немного воображение там заиграло, то я думаю, что многие из вас просто возьмут книгу.
Сразу оговорюсь, что лучше всего читать в переводе «Фанзон», потому что они очень скрупулезно подошли к переводу, и читается как сказка. Просто, ну вот я имею в виду, очень классно читается, затягивает безумно, «Фанзон». Вот идите, читайте вот именно этот перевод, потому что не все они хорошие.
Спасибо большое, Кать. Катя Лазейская с нами была, киноман, киноголик и легенда Твиттера по звукам «Мать горящий жоп». Надеемся, что вам понравился и наш сегодняшний разговор, и сериал, который вы, может быть, посмотрите с нашего позволения, с нашего совета, конечно же. Поэтому встретимся с вами через неделю. Нас все еще ждут множество классных проектов, поэтому спасибо вам большое. Обнимаем. С днем рождения нас.
Да, ну и... Конечно, нас слушать можно всегда на всех возможных платформах, где есть слово подкаст, Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка. Везде оставляйте отзывы, звездочки, шарики, планетки, что видите, то и оставляйте. Не слушайте Душнил, смотрите «Задачу трех тел», читайте «Задачу трех тел».
Сказал главный Душнил интернета.
Форточку, откройте форточку и наслаждайтесь.
Здесь даже я не смог устоять, поэтому чем это не аргумент, чтобы все это наконец-то посмотреть. Все, услышимся, как обычно, на следующей неделе. Пока-пока.
Пока.